Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Новые ритуалы американского лета. Стэкейшн. Кинообозрение с Андреем Загданским. Кунг-фу панда. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Ловля лосося на Аляске. Судьба неконтактных племен. Гость американского часа, антрополог Нью-Йоркского музея естественной истории Роберт Корнейро. Деньги и демократия. Предвыборный сериал Владимира Абаринова. Музыкальная полка Соломона Волкова. Русские в Голливуде. Американское лето описывают национальные праздники. От последнего понедельника мая, когда отмечают День памяти павших воинов, до первого понедельника сентября, когда День труда загоняет детей в школу, а родители на работу. Но в зените лета праздник, который, как Рождество и Новый год, никуда не переносится, не жмется к выходным, а сам их объявляет 4 июля. Обычно День независимости знаменует исход американцев из городов и пригородов на природу. Это пора чисто американских, то есть семейных автомобильных путешествий. Я тоже люблю эти ритуалы. Неспешные сборы обильного скарба, долгие дискуссии у карты, попутные визиты к старым друзьям, живущим вдоль маршрута. Однако должен признаться, что моего терпения хватает ненадолго, а именно на север до Вермонта, на юг до Вашингтона. Зато коренные американцы – неутомимые путники, и проехать на машине 2-3 тысячи миль здесь никогда не считалось подвигом. В этом году, однако, цены на бензин настолько огорошили Америку, что многие изменили свои летние планы. Дело не только в деньгах. Все равно отпуск всей семьей на автомобиле дешевле билетов на самолет, теплоход или поезд. Вопрос в психологии. Платить по 4 доллара за галлон, что может означать по 100 долларов за бак бензина, кажется преступным расточительством, финансовым, не говоря уже про экологию, скандалом. Чтобы не участвовать в свистопляске цен, которые многие называют вымогательством, этим дорогим летом американцы открыли новый способ путешествовать, оставаясь дома. Для этого понятия даже слово придумали не vacation, а staycation. Существует уже и стратегия удачного домашнего отпуска. Одну из них, например, предложила Сьюзан Сардон. Будучи автором популярной книги «Свадьба для чайников», она предлагает учинить семейным парам второй медовый месяц, не выходя из дома. Отключить телефон, вырубить имейл, запастись шоколадом, вином и свечами и наслаждаться жизнью по дешевке, не забывая запечатлеть себя на фотографиях. А если надоест, говорит она, то всегда остается способ пуститься в экзотическое путешествие, отправившись, из экономии бензина на велосипедах, в ближайший кинотеатр. Благо, летний Голливуд предлагает зрителям такие виртуозные эскапады, которые в жизни не повторишь. Особенно, когда речь идет о нарядном анимационном Китае и веселой мультипликационной панде. Чтобы разделить ее приключения, мы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским и густой толпой детворы всех возрастов отправились в прохладный зал, где показывали одно из самых жизнерадостных и поучительных зрелищ этого лета. Прошу вас, Андрей.
В новом мультипликационном фильме «Кунг-фу панда» есть все элементы для большого коммерческого успеха. Есть странный, смешной персонаж, невероятный для той роли, которая ему выпадает, потому что панда известна как самое ленивое, медленное, неторопливое животное. Но здесь есть и поворот, поскольку всегда нам интересны герои невероятные. Если вы помните героя мультфильма «Рататуй», то мы с трудом представляем себе крысу на кухне так, чтобы это можно было смотреть и не вызывало ни у кого брезгливых чувств. Все стоит на пути того, чтобы Рататуй стал чемпионом-поваром. Все стоит на пути того, чтобы панда по имени По стала самым главным мастером-драконом кунг-фу. In a land of tradition and honor. One kung fu master, let's get started, has trained five of the greatest warriors the world has ever known. И вот панда – герой фильма. Есть другие персонажи. Там есть звери в этом фильме. Тоже невероятные кунг-фуисты. Это предпосылки. Вся история заключается в том, что наш герой По мечтает стать мастером кунг-фу, у него для этого нет никаких данных, но по счастливому, невероятному и нелепому стечению судьбы его назначают мастером-драконом. И вот теперь он должен подтвердить это самое качество. Настоящая Золушка должна стать настоящей принцессой.
Только все это по-китайски. И Китай в фильме выглядит именно таким, каким он выглядел, скажем, в Диснейленде. То есть это все самое красивое, экзотическое и интересное, что можно вытащить из Поднебесной империи.
Не случайно, причем, долина называется «Долина радости». Некоторый такой гармоничный мир, в котором существует...
Это китайская утопия.
Да. И они изъясняются периодически такими конфуцианскими философическими сентенциями, что это очень смешно, особенно если вам 6 лет.
Вы знаете, я смотрел этот фильм с не меньшим наслаждением, чем мой двухлетний сосед, потому что картина снята на нескольких уровнях. Как теперь бывает в постмодернистских шедеврах, она сделана сразу для всех, потому что в этом фильме зашифрована масса китайских изречений. Ну, например, там есть персонаж такой, мудрая черепаха. И это, конечно, сам Лао Цзы, которого называли старым младенцем. Это притчи, это афоризмы старого Китая. Например, она говорит: «Вчера история, завтра тайна».
Сегодняшний подарок.
Да.
Я думаю, что ваш двухлетний сосед, который сидел рядом с вами в кинотеатре, оценил всю прелесть этой культурной ссылки.
Но зато эта ссылка точно не помешала ему развлекаться драками, смешными приключениями. Или когда мы видим хорошую тоже сцену из «Даосов», герой показывает на лужу и говорит: видите, если мы ее замутим, то ничего не будет отражаться, но если мы оставим ее в покое, то в ней отразится весь мир. Это буквально цитата из Джуанзе. То есть это мультфильм для даосов, которым лет 5.
Your mind is like this water, my friend. When it is agitated, it becomes difficult to see. But if you allow it to settle, the answer becomes clear.
Мне очень понравился эпизод, когда панда По подходит к пруду и начинает умывать свое лицо, и тогда мастер говорит ему: мы не умываем лицо в море печали.
Море слез.
Море слез, да.
Знаете, этот комический элемент живо мне напомнил Пелевина. Вообще, этот мультфильм очень напоминает мою любимую книгу Пелевина «Чапаева пустота». Это то же самое соединение анекдоты и китайской философии. В общем-то, китайская философия всегда была пронизана юмором.
Вы знаете, картина построена такой косичкой. Есть трюки, есть пародийные вещи, когда мы узнаем какие-то кинематографические ссылки. Танец с булочками у Чарли Чаплина превращается в драку, танец с пельменями и философическими шутками. Вот это вот трюк, шутка, ссылка, цитата на какую-то другую картину, такая триада, по которой движется вся эта картина.
Андрей, это уже не первый и не второй мультфильм, который имеет огромный коммерческий успех, и критики просто без ума. Скажите, что происходит с мультипликацией сегодня?
Новые возможности. Они были освоены, они подчинены новым историям, которые очень часто старые истории, но новые возможности открывают новый уровень мультипликации. Это действительно зрелище для всех. Кроме того, это коммерчески очень выгодное зрелище. Вы знаете, что мультипликация становится совершенно потрясающим, так сказать, инвестиционной политикой для Голливуда. Это картина, которую приходят смотреть все. Не так уж много фильмов, на которые взрослые родители приведут 2- и 3-летних детей. Значит, купят 2 билета. Во всяком случае, я абсолютно убежден, что деньги, потраченные на производство этого фильма, не пропали даром и вернулись столицей.
DreamWorks Kung Fu Panda. You have done well, Panda.
Done well? I've done awesome! Oof.
Yes, you have done awesome!
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Для миллионов американцев лето неразрывно связано с рыбалкой. Но не для всех это тихий отдых. Иногда и на Аляске рыбная ловля очень опасная, безумно трудная и весьма прибыльная работа. Об этом рассказывает книга «Красное лето», которую слушателям «Американского часа» представит ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Поселок называется Игегик. Общая площадь 347 квадратных километров. Из них 262 квадратных километра – вода. Залив и река, оба под тем же названием Игегик. Население поселка по переписи 2000 года составляло 116 человек, по 3 человека на квадратный километр. Из них треть – дети. Но такая малолюдность в Игегике только осенью и зимой. С конца июня и до середины августа население поселка увеличивается в 10-15 раз.
Каждую весну десятки миллионов лупоглазых лососей входят на нерест в залив и потом в быструю реку Игегик. И там их приветствуют 1500-2000 рыбаков. Они вылавливают по 9 миллионов лососей ежегодно. И именно эти летние месяцы питают экономику района и дают средства к существованию постоянному крошечному населению поселка. Еще тысячи лососей достаются медведям-гризли, орлам, лисам, суркам, росомахам и другим диким существам, живущим по соседству. Впрочем, персонажи, населяющие город, не менее дикие, чем обитатели окрестных лесов. И их борьба за выживание также сурова.
Относительно недавно по американскому телеканалу Discovery «Открытие» стали показывать увлекательные передачи про разные неординарные работы. Например, про шоферов, которые водят огромные грузовики во льдах Дальнего Севера. Или про лесорубов Орегона, которые валят в горах гигантские сосны и кедры. Это не только и не столько судьбы и личности рабочих, сколько специфика самой работы. Одна из самых увлекательных передач – «Смертельный улов» о маленьких рыболовецких суденышках в Северных морях. Рецензент книги «Красное лето» Сид Эванс пишет, что книга будет интересна всем, кто был, как он, соблазнен этими передачами, насыщенными тестостероном. Но не все поднимают свой адреналин, сидя перед телевизором. Центром книги Картера, этой саги о поселке, прилепившемся к обрывистому берегу ледяной реки, является капитан рыболовного катера с нервами крепкими, как толстая нейлоновая леска, с техническими талантами опытного корабельного механика и с хриплым голосом тренера футбольной команды. Зовут капитана Шарон Харт, и это женщина. Она и наняла автора на свой катер на 4 летних сезона. Зимы Шарон Харт проводит где-то в стандартном американском городе с мужем, со взрослой дочерью и с легко забываемой работой. Но с середины июня она превращается во что-то совершенно другое, как доктор Джекил в мистера Хайда. Она говорит:
«Людям нравится проводить отпуска на южных курортах, в дорогих прибрежных отелях, а я еду сюда. Этот катер – мой отель. Я приезжаю сюда к друзьям, я приезжаю пожить другой жизнью, заработать денег, конечно, но деньги – это последнее дело. Главное, я приезжаю сюда, чтобы завладеть собственной жизнью».
Не все рыбаки такие отчаянные и такие везучие, как Шарон Харт. Коммерческая рыбная ловля на Аляске – это недремотное сидение на лодке с удочкой.
Смерть все время на расстоянии одной ошибки. Сапожный шнурок, попавший на ходу в сеть, или небольшая качка лодки, перегруженной рыбой, и вы в воде, температура которой всегда плюс 4 по Цельсию. И тогда у вас остается на спасение всего несколько минут.
40-летний рыбак по имени Бубок решает проверить сети, расставленные у берега реки. Один лишний шаг, нога теряет опору, и стремнина уволакивает его у всех на глазах. Опытный лихач постоянно добегает до берега по сплавным бревнам, но однажды его нога соскальзывает. К концу 18-часового рабочего дня внимание и чувство опасности ослабевают, и Панчо, молодой друг Шарон, поднимает металлическую трубу, не заметив сорванного ветром электрического провода. Еще одни похороны. Но, пишет Картер, если вы живете в таком городке, как Игегик, вас убивает не ловля лосося, а уклад жизни. Убийца номер один – пьянство. Неприятная, но непременная деталь коммерческого рыболовства, которую не показывают в передаче «Смертельный улов». В Игегике есть свои герои, но вообще это место, где расизм допускается, где педофилия осуждается, но удержу ей нет, где убийства редко раскрываются, потому что концы буквально прячутся в воду, где алкоголизм приравнивается к насморку. Молодая учительница рассказала автору, что провела всю зиму в страхе, что ее изнасилуют, поэтому вечерами она не выходила из дома ни одного раза. «Я не вернусь сюда», — сказала она, — «даже за миллион долларов». Но подходит июнь, и все безобразники, лихачи, злодеи, жертвы, герои, алкоголики теперь пьянеют только от одного – от охоты на лосося.
Дух поселка в это время невероятно похож на дух Клондайка во времена золотой лихорадки. Удача идет вам в руки в виде больших металлического цвета рыб, неправдоподобных своей несметностью. Они пролетают у вас между ног, они выпрыгивают из воды прямо вам в лицо, так что вы едва успеваете увернуться.
И Картер ярко рисует все детали лова лосося, все возникающие одна за другой проблемы, замирание сердца при появлении из воды первых поплавков, внутреннюю панику при подъеме на палубу улова весом в 14 тонн. Книга «Красное лето» местами напоминает повесть Георгия Владимова «Три минуты молчания». Особенно, когда автор признается, что, невзирая на все опасности, несмотря на муку 18-часовых рабочих дней, его собственным главным чувством была боязнь осрамиться, испортить что-нибудь, сорвать ловлю, подвести капитана и команду. Рецензент книги Сид Эванс удивляется этому признанию.
Это желание автора показалось бы более объяснимым, если бы читатель понимал, почему вообще талантливый журналист решил провести 4 лета в Игегике. Зачем он мучился по 18 часов в сутки на тяжелой работе, за которую ему еще и платили мало? Из книги мы этого так и не узнаем.
У меня такого вопроса не возникло. Мое поколение привыкло ездить бог знает куда, за туманом и за запахом тайги.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Недавно, раз мы все еще говорим об экзотике, все газеты обошел снимок с воздуха, сделанный в бразильской сельве. Раскрашенные индейцы стреляют из луков по самолету, который ведет фотосъемку приграничных с Перу территорий, чтобы обнаружить, не сохранились ли в этих труднодоступных местах группы коренного населения, избежавших контактов с цивилизацией. Как раз к таким племенам, видимо, и принадлежат запечатленные на фотографии индейцы. Сегодня в гостях «Американского часа» антрополог Музея естественной истории в Нью-Йорке Роберт Карнейра, который поможет слушателям разобраться в сложной, прежде всего с этической стороны, проблеме – наши отношения с неконтактными культурами. Беседу ведет корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Как антрополог Музея естественной истории, вы можете дать оценку усилиям бразильского правительства?
Организация «ФУНАИ», отдел неконтактных племен в Бразильском национальном управлении по делам индейцев, проводит съемки с воздуха западных территорий Бразилии, высматривая, не сохранились ли там поселения изолированных индейских племен. Цель прежде всего в том, чтобы не только обнаружить их, но и уберечь от контакта с внешним миром.
Вы обозначили главную проблему. Мы хотим войти в контакт с этими разбросанными, чтобы не сказать заброшенными племенами, и помочь им. Но этот контакт нежелателен, так ведь?
Познакомлю вас с предысторией. Этнограф по имени Сидней Посуэлу – одна из главных фигур в бразильской индейской службе. Под его руководством в течение только 2 лет территории, закрепленные за коренными индейскими племенами Бразилии, были удвоены в размере. Он позднее возглавил отделение ФУНАИ, занимавшееся установлением контактов с коренными индейскими племенами. Так вот, Посуэлу пришел к выводу, что самое ужасное, что можно сделать, это установить физический контакт с ними, в основном из-за болезней, которые занесут посетители из внешнего мира. Он выработал рекомендации, определявшие, что нужно обнаруживать эти племена, определять границы территорий их проживания и оставлять их в покое. Рекомендации стали официальной политикой отдела по вопросам индейцев Бразилии.
Известно, какое число племен на Земле еще не вступило в контакт с окружающим миром?
Сказать точно нельзя, но можно предположить, что несколько десятков. А трудно это сделать вот почему. Возьмем, к примеру, обнаруженную группу, которая только что привлекла внимание внешнего мира. Я видел фотографии и скажу, что люди на них похожи на представителей племени Амахуака, которое я изучал в 60-х годах. И хотя с этим племенем контакта ранее не было, и мы не знаем, кто они такие, они могут быть частью подгруппы Амахуака. Как их классифицировать? Я считаю, что их головные уборы похожи на те, которые носили Амахуака, с которыми я встречался в 60-х годах. Так что это племя может быть отколовшейся частью уже известного племени Амахуака.
Расскажите о своем контакте с племенем Амахуака, которое, как вы полагаете, родственно обнаруженному недавно племени.
Я исследовал 2 группы. Одна, более цивилизованная, жила на острове на реке Укаяли в восточном Перу. Под руководством патрона, своего рода начальника, они валили деревья, и патрон снабжал их орудиями производства – топорами, ножами, мачете, ружьями и тому подобным. Плата за них вычиталась из выработки. Интересно, что деньги никогда не фигурировали в сделках. Когда выплата за рабочий инвентарь почти подходила к концу, патрон предлагал индейцам-лесорубам приобрести еще один топор или ружье, и они опять должны были выплачивать стоимость нового приобретения, продолжая валить деревья и оставаясь все время в долгу. Затем я изучал одно не совсем цивилизованное племя в юго-восточном Перу. Так вот, его территории были всего в 30-40 милях от тех, о которых сегодня идет речь в новостях.
Неконтактные племена есть не только в Бразилии, но и в других частях света, не так ли?
Наверное, больше всего неконтактных племен в Новой Гвинее, в особенности в западной ее части, находящейся под контролем Индонезии. Но опять-таки их должно быть не больше нескольких десятков.
Можете привести пример, насколько опасно для неконтактных племен вступать в контакт с внешним миром?
Конечно. Только этим утром я читал отчет о том, что произошло с индейским племенем Мачигенга. Группа британских телевизионщиков, перейдя границы дозволенных контактов с изолированными племенами, недавно заразила гриппом членов племени Мачигенга. 8 индейцев скончались.
Как антрополог, вы считаете, что оставить их в покое – лучшая стратегия?
Что касается их выживания, да, это лучший вариант. Конечно, мы, антропологи, хотели бы их изучать, особенно изолированные племена, но для их же блага лучше оставить их в покое. Со временем, тем не менее, не останется ни одной неизученной изолированной группы.
А можем мы им как-то помочь?
Конечно. Если есть признаки того, что они нуждаются в помощи, если есть признаки физических недугов, мы просто обязаны послать группу спасателей-медиков, и это имело место во многих частях Бразилии.
Чему могут нас научить неконтактные группы вроде только что открытого бразильского племени?
Прежде всего тому, как оно смогло выжить в джунглях в течение тысяч лет, как они адаптировались к сложным условиям.
I have heard people rave and rant and bellow that we're done and we might as well be dead. But I'm only a cockeyed optimist and I can't get it into my head. I hear the human race is falling on its face and hasn't very far to go. But every whippoorwill is selling me a bill and telling me
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» «Деньги и демократия» – предвыборный сериал Владимира Абаринова. Музыкальная полка Соломона Волкова «Русские в Голливуде».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вредит ли нормализация обстановки в Дагестане эскалация антивахабитской истерии? Об этом говорим с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной и директором издательства «Свобода слова» Гаджимуратом Камаловым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных новостях. Бывшему главе нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому предъявлены новые обвинения, сообщили его адвокаты. Они утверждают, что не нашли в документе никаких новых эпизодов, вменяемых в вину Ходорковскому. В заявлении адвокатов новые обвинения названы набором бездоказательных утверждений о якобы совершенном хищении и легализации всей нефти, добытой за 6 лет деятельности «ЮКОСа». Суд в Екатеринбурге вынес приговор 7 членам националистической группировки, обвинявшимся в убийстве. Молодых людей приговорили к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Суд признал их виновными в убийстве, но снял обвинение в экстремизме. В Москве задержаны 70 активистов прокремлевского молодежного движения «Наши». Как сообщили в пресс-службе движения, активистов задержали около здания библиотеки иностранной литературы, где проходило мероприятие с участием президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса и эстонского посла в России Марины Кальюрант. Абхазия со вторника закрывает границу с Грузией, заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш. Он обвинил грузинские спецслужбы в организации взрывов в Сухуми и Гаграх. Сегодня в результате 2 взрывов в столице Абхазии пострадали 6 человек, 4 были доставлены в больницу. В Петербурге авиалайнер прервал взлет из-за отказа двигателя. Никто не пострадал. Как сообщается, самолет, совершавший рейс в Москву, начал разбег, но тут же остановился из-за задымления. Пассажиров и экипаж эвакуировали. Мировые цены на нефть достигли нового рекордного уровня, свыше $143 за баррель. Причинами роста цен называют кризис вокруг ядерной программы Ирана, крупнейшего экспортера нефти, и падение доллара США. На парламентских выборах в Монголии, по предварительным данным, победила правящая Народная революционная партия.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». «Деньги и демократия». Предвыборный сериал Владимира Абаринова. Музыкальная полка Соломона Волкова. «Русские в Голливуде».
Election time's coming. Who you gonna vote for? Yeah. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday. They go back to work on Monday. If I was president.
В выборах американских президентов деньги всегда играют важную роль, но никогда решающую. Убедиться в этом позволяет история. Никому из богачей не удавалось просто купить себе место в Белом доме. Отнюдь не потому, что не пытались. На моей памяти особые усилия прилагал один из первых компьютерных миллиардеров Росс Перо. Став третьим кандидатом на выборах 92 года, он не останавливался перед тратами и собрал почти 19 миллионов голосов, но президентом выбрали очень небогатого кандидата Билла Клинтона. Его жена Хиллари теперь, после расходов на кампанию, сама в долгах, которые ей помогает выплачивать бывший соперник Обама. На нынешних выборах самым богатым претендентом был республиканец Митт Ромни. Он готов был потратить чуть ли не половину своего многомиллионного состояния, но и ему пришлось уступить Джону Маккейну, вынужденному вести предвыборную кампанию на такие скудные средства, что денег не хватало даже на носильщиков. Другими словами, деньги не гарантируют успеха. Однако, если финансирование выборов и не решает всех проблем, то точно известно, без денег президентом не станешь. Сколько и кому стоят выборы? Ответу на этот вопрос посвящен репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
В президентской гонке произошел драматический поворот. Кандидат демократов Барак Обама отказался от государственного финансирования своей кампании. Свой шаг он объяснил в видеообращении к сторонникам, размещенном на его веб-сайте. Это нелегкое решение, особенно потому, что я поддерживаю эффективную систему общественного финансирования выборов. Но система, существующая сегодня, сломана. Наши соперники – мастера играть на дефектах этой сломанной системы. Избирательный комитет Джона Маккейна и Национальный комитет Республиканской партии в изобилии снабжаются средствами вашингтонских лоббистов и групп, преследующих свои корыстные интересы. Мы уже видели, что он не собирается положить конец инсинуациям и нападкам своих союзников, которые потратят миллионы и миллионы долларов, число которых не ограничено законом. С самого начала этой кампании я просил своих сторонников воздержаться от такого рода действий, не подпадающих под ограничения, строить вместе с нами политику нового типа. И вы так и сделали. Вместо того, чтобы вынудить нас рассчитывать на миллионы вашингтонских лоббистов, вы вносите в кассу нашей компании по 5, 10, 20 долларов, столько, сколько кому по силам. В результате родилось массовое движение, в которое вошло более 1,5 миллиона американцев. Мы выиграли номинацию от Демократической партии, опираясь на поддержку обыкновенных людей, объединившихся ради достижения необыкновенных целей. Чтобы оценить значение решения Обамы, надо вернуться в прошлое.
В Конституции США о финансировании избирательных кампаний ничего не сказано. Вплоть до начала 20 века расходы кандидатов никто не контролировал. И только в 1905 году президент Тедди Рузвельт, который много сделал для ограничения влияния бизнеса на политику, призвал законодателей запретить частным корпорациям финансировать кандидатов на выборные должности. Закон был принят, но в нем осталось много лазеек. Только в 1974 году президент Джеральд Форд подписал новый закон, установивший потолок индивидуальных пожертвований. Взнос одного физического лица не мог превышать $1000 на одного кандидата. Закон ввел также государственное финансирование президентских выборов. Однако кандидату, получившему такую дотацию, ограничивали общую сумму расходов.
Размер дотации был установлен в $20 миллионов с индексацией в каждом избирательном цикле. Эти средства собираются на строго добровольной основе. В налоговой декларации есть квадратик, зачеркнув который, налогоплательщик направляет на финансирование выборов малую часть причитающихся с него налогов. Прежде эта сумма составляла $1, сегодня $3. В 2002 году Конгресс принял новый закон о финансировании избирательных кампаний. Его инициатором был как раз сенатор Джон Маккейн.
Закон закрыл некоторые прежние лазейки, но зато поднял планку индивидуальных взносов. Теперь можно пожертвовать до $2300 каждому кандидату на этапе первичных выборов и столько же каждому участнику финала. Взносы свыше $200 не могут быть анонимными.
Дотация предлагается всем участникам первичных выборов в пропорции доллар за доллар. То есть государство перечисляет кандидату столько же, сколько собрал он сам. Взамен кандидат обязывается соблюдать лимиты расходов. В каждом штате они свои. Отдельную дотацию получают финалисты гонки. Между ними просто делят пополам оставшиеся в избирательном фонде деньги. В этом году им причитается по $85 миллионов каждому. От бюджетной дотации можно отказаться. В этом случае в своих расходах ни перед кем отчитываться не надо. В 1980 году республиканец Джон Коннелли стал первым кандидатом, отказавшимся от бюджетных дотаций на первичные выборы. Он собрал и потратил на свою кампанию $12.5 миллионов и в итоге установил рекорд бессмысленного расточительства – выиграл голос одного делегата съезда. В настоящее время отказ от дотации на стадии первичных выборов скорее правило, чем исключение. Но из финалистов от дотации не отказывался еще никто из кандидатов основных партий. Барак Обама стал первым. Сенатор Маккейн отреагировал на этот шаг Обамы резко. Он напомнил, что его соперник обещал не делать этого.
Сенатор Обама's reversal on public financing is one of a number of reversals that...
Изменение позиции сенатора Обамы в вопросе о государственном финансировании – лишь один из целого ряда случаев, когда он менял свою прежнюю позицию на диаметрально противоположную. Это решение меня беспокоит особенно. Сенатор Обама скрепил своей подписью обещание о том, что если его соперник воспользуется государственной дотацией, то он сделает то же самое. И он неоднократно подтверждал это обещание. Знаете, на этих выборах перед нами стоит много вопросов. В том числе и вопрос доверия. Когда ты ведешь борьбу за самый высокий пост в государстве, ты даешь американскому народу определенные обещания. И если кандидат начинает нарушать свои обещания уже по ходу кампании, противоречить собственным обязательствам, я думаю, это должно стать предметом беспокойства для всех американцев. Маккейн, как инициатор реформы финансирования избирательных кампаний, не может отказаться от государственной дотации. Но кроме того, он не может отказаться еще и потому, что его касса пополняется не так успешно, как касса Обамы. С начала кампании Барак Обама собрал $295.5 миллионов. Маккейн – $122 миллиона. Но он и тратил экономнее. Сегодня у него в кармане около $32 миллионов, а у Обамы на $11 миллионов больше. Бывший председатель Федеральной избирательной комиссии Брэдли Смит считает, что позиция Обамы объясняется отнюдь не принципами, а сугубо практическими соображениями. Он не берет деньги у правительства потому, что может собрать больше в виде частных пожертвований. Что бы он ни говорил о мотивах своего решения, все это политическая трескотня, рассчитанная на дешевый эффект. Я осуждаю его за это ничуть не больше, чем я осуждаю Джона Маккейна. Здесь та же самая история. Маккейн берет деньги у правительства, потому что для него это наилучший способ выдержать конкуренцию на этих выборах. Что имел в виду Барак Обама, когда говорил о союзниках сенатора Маккейна, которые ведут кампанию инсинуаций и нападок на кандидата демократов? В США существует система опосредованного финансирования выборов через так называемые комитеты политического действия. Они создаются профсоюзами, общественными организациями или лоббистскими объединениями. Им не разрешается вкладывать деньги в кампанию того или иного кандидата. Однако они могут агитировать за те или иные решения, стоящих перед обществом проблем. Их расходы закон не регулирует. Именно на эти организации жаловался Обама, как на систему скрытого финансирования кампании Маккейна. У американцев еще свежи в памяти видеоролики президентской кампании 2004 года, в которых организация ветеранов Вьетнамской войны поставила под сомнение военные доблести кандидата демократов Джона Керри. В случае с Маккейном ничего подобного журналистам обнаружить пока не удалось. Все критические по отношению к Обаме видеоклипы оплачены избирательным комитетом Маккейна. Это, кстати, одно из требований закона – размещать в клипе не только сведения об оплате, но и изображение кандидата и его слова о том, что он одобряет содержание клипа. Не вполне корректно и утверждение Обамы о том, что его основные спонсоры – рядовые избиратели, жертвующие по $5-10. Фред Вертхаймер, руководитель неправительственной организации «Демократия-21». В 2007 году, когда сенатор Обама начинал сбор средств, ему было критически важно показать, что он серьезный кандидат. Поэтому 54% денег, поступивших на его счет, составляли взносы в $1000 и более. И большая их часть была собрана бандлерами. Бандлер по-английски – это упаковочная машина, которая обвязывает готовые изделия в пучки или пачки. В американском политическом лексиконе этим словом обозначают человека, который пускает шапку по кругу в компании, где он работает, или клубе, где он состоит, а потом вручает кандидату целую пачку чеков. Формально это индивидуальные взносы, по сути – корпоративные. И все-таки невозможно отрицать, что Барак Обама пользуется широкой поддержкой. Свои деньги ему пожертвовали 1,5 миллиона американцев. Сегодня веб-сайт Обамы открывается призывом подписать Декларацию независимости от сломанной системы, превратить нынешнюю кампанию в подлинно народную. Звучит красиво, но ведь государственная дотация – это тоже народные деньги. Проблема, однако, в том, что, жертвуя в этот фонд, ты отдаешь свои деньги не кандидату, который тебе нравится, а в общий котел, в интересах демократии. Поэтому число таких пожертвований неуклонно сокращается. Брэдли Смит. Американцы и в дальнейшем не проявят особого рвения и не станут жертвовать больше на политические кампании. Помогают или мешают деньги демократии? Спор на эту тему вспыхнул сейчас в Америке с новой силой. Идеального ответа на этот вопрос не существует. Ясно одно – эти выборы побьют рекорд расходов. По оценкам экспертов, в общей сложности нынешняя президентская кампания обойдется американцам в $1 миллиард. Money burns a hole in my pocket. How I wish I had oil wells in Texas to keep me supplied with money while I sit by your side.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит наша рубрика «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Соломон, сегодня мы начинаем с личной ноты. Почему?
Потому что у меня на моем проигрывателе запись, связанная с новостями. В музыкальном мире Америки, я имею в виду, конечно, мир классической музыки, разорвалась бомба. Не так давно стало известно о том, что Чикагский симфонический оркестр добился того, что его новым музыкальным руководителем будет Рикардо Мути, 66-летний итальянский дирижер, одна из немногих суперзвезд в этой сфере. И должен сказать, что я не без некоторого злорадства наблюдаю за развитием событий в этой области, потому что в Нью-Йорке добились того, что Лорин Мазель, к которому можно относиться по-разному, но нельзя отрицать его высочайшего профессионализма, его нью-йоркская пресса просто выжила и добилась того, что на его место пригласили молодого дирижера Алана Гилберта, о котором никто не знает, с чем будет этот пирожок. Все надеются на лучшее, но это действительно настоящий кот в мешке.
Сейчас это довольно частая практика. Уже не так мало великих оркестров, которыми руководят совсем молодые дирижеры.
Да, но, на мой взгляд, далеко не всегда эти эксперименты заканчиваются удачно. И в конце концов, и положа руку на сердце, все оркестры предпочитают пригласить лучше уже известного им человека, и тем более такого, как Рикардо Мути, который провел много лет в Филадельфии, с 1980 по 1992, ушел оттуда и сказал, грубо говоря, что ноги его больше в Америке не будет, в смысле руководства оркестра, потому что он вернулся в Ла-Скалу, где он уже был, дирижировал. В европейских оркестрах нужно заниматься только художественным социальными проблемами. Там тебя не требуют заниматься ни фандрейзингом, не нужно выполнять разных городских программ общения с населением и так далее. Все это воспринимается вот такими знаменитыми маэстро, как большая тягомотина, и это одна из причин, почему и Даниэль Баренбойм, который руководил много лет, 15 лет Чикагским оркестром, все-таки в 2006 году ушел. И вдруг такое везение, Мути согласился. В Нью-Йорке страшно повесили носы, потому что решили тут проблему таким образом. Хорошо, у нас будет Гилберт, молодой, неизвестный, еще неизвестно, как все с ним повернется, но мы пригласим Мути вторым главным дирижером. И они это сделали, Мути согласился. А теперь Мути говорит, что нет, на два оркестра американских у него уже времени не хватит. Да, Нью-Йорку в этом смысле показан нос.
То есть Чикаго теперь может обойти Нью-Йорк.
Абсолютно, они так и считают. И празднуют эту свою победу невероятно. Я полностью здесь на их стороне. Не нужно было и в Нью-Йорке искать вот такого временного как бы выхода, чтобы и нашим, и вашим, и прессе угодить, и оркестрантам угодить, и деньгадателям угодить. Нужно все-таки быть немножко более принципиальным. Вообще, я должен сказать, что на моей памяти в Нью-Йорке уже много раз получалось так, что выбор оказывался не самым лучшим. Конечно, в этом смысле катастрофа, я считаю, было пребывание во главе оркестра Зубина Мета. Это человек, который развалил просто оркестр. Но сейчас посмотрим, что будет с молодым. А Мути – это величина всем известна, и мне тоже в нем чрезвычайно симпатично то, что в число его любимых авторов входят и Чайковский, и, что интересно, Скрябин, это далеко довольно, не всегда.
Довольно редкая игра,
да,
Скрябина,
да,
в Америке.
Да, он, очень его душа летит к Скрябину. И, кроме того, он замечательно делает, кроме итальянской оперы, тут уж понятно, вообще ему, может быть, равных нет на сегодняшний момент, но он замечательно делает романтическую музыку, немецкую, австрийскую. И поэтому я хотел показать музыку, которая довольно редко звучит, а уж тем более в исполнении Мути, Антон Брукнер, симфония четвертая, она имеет подзаголовок романтическая, и в которой лично я как раз нахожу, как это неудивительно, некоторые переклички с Чайковским. Мути и Брукнер.
Ну а теперь вернемся к нашему порядку, к музыкальной полке. Что на ней стоит сегодня?
Сегодня я хочу рассказать о книге профессора Харла Робинсона, которая называется так: «Русские в Голливуде, голливудские русские» и подзаголовок «Биография имиджа». Когда вот эту книгу я взял в руки, я поделился, вот действительно, как-то вот раньше никому не пришла в голову такая замечательная идея рассказать о тех русских, которые работали в Голливуде, и о русской теме в голливудском кино от самого начала и до наших дней. И сравнительно не толстый том, сделано это очень легко, изящно и увлекательно, и перед нами действительно такая вот занимательная, виртуозно написанная энциклопедия вот этой темы.
Соломон, а получается так, что русские в Голливуде играли русских?
Вообще-то говоря, первое имя, которое мне приходит на ум, Аким Тамиров. Это человек, который за свою жизнь, по-моему, подсчитал чуть ли не 20 национальностей сыграл. Там и греки, и испанцы, и мексиканцы, и кто угодно. Реже всего ему приходилось играть русских. Вот и есть такая голливудская тенденция. И, между прочим, она сохранилась до сих пор. Если персонаж русский, то обязательно пригласят поляка или серба. И наоборот, вот серба должен играть, скажем, Меньшиков. Непонятная мне за этим стоит идея, но какая-то логика в этом просматривается.
Ну, вы знаете, сейчас, например, когда «Индиана Джонс» вышла, четвертая серия, и всех...
Да, Кейт Бланшетт играет русского.
Это совершенно верно, но зато все остальные роли играют настоящие русские, и они говорят совершенно без акцента, хотя очень неграмотно. Например, так: «Возьмите ему руки за спину».
Но это еще ничего. А в Голливуде ведь, что интересно, работало некоторое количество режиссеров русского происхождения, самым известным из которых был Льюис Мэнсон, который в разговоре с людьми из Советского Союза говорил: «Да называйте меня Левой Мильштейном из Кишинева».
Ильфа Петрова у него замечательно вспоминает в «Одноэтажной Америке».
Мне о нем же рассказывал его кузен Натан Мильштейн, родители Натана тоже из Кишинева. И мне рассказывал Натан Миронович, как он присутствовал на съемках самого знаменитого фильма «Майлстона» на Западном фронте «Без перемен». Там грязюка, и эти солдаты барахтаются в этой грязи. Так вот, эту грязюку на его глазах создавали с помощью шланга, который бил в воду, и, значит, и такое месиво получалось. Но в Калифорнии очень жаркое солнце, и это месиво мгновенно высыхало. И в этом была большая проблема.
Ну, вы помните, это не единственная проблема с фильма, когда голливудские продюсеры узнали, что фильм плохо кончается, они сказали, что нельзя пускать фильм без счастливого конца, и режиссер сказал: «Хорошо, я сделаю так, что немцы выиграют войну».
Да, это знаменитая острота. Но должен я сказать, что композиторов, что интересно, было сравнительно немного. Раз-два и обчелся.
Но знаменитый Дмитрий Тёмкин, прежде всего.
Конечно, но, вы знаете, сюрприз. Кто все-таки самый задействованный был русский композитор в Голливуде? Чайковский. Чайковский в 30-е и 40-е годы буквально через фильм. Вот если какая-то романтическая такая драма, фильма любви с надрывом, обязательно звучала музыка Чайковского. Сейчас ничего подобного. Нет вот этой той популярности, которая была.
Соломон, вам не кажется, что именно благодаря Голливуду Чайковский стал таким популярным композитором в Америке вообще?
Да, правильно. Это правильное соображение. Но, с другой стороны, вот те люди, которые делали тогда в 30-е и 40-е фильмы в Голливуде, для них Чайковский был вот таким эталоном настоящей страстной, возвышенной, романтической музыки. И поэтому они его использовали в хвост и в гриву. И, в частности, в одной из знаменитых голливудских мелодрам с участием Бет Дэвис все ее, так сказать, драматические переживания идут под музыку вот этого самого популярного русского композитора в Голливуде Петра Ильича Чайковского. Это тема из первой части 6-й его симфонии.
Музыкальный анекдот.
Он тоже связан с русскими в Голливуде, с русскими композиторами в Голливуде. Мы знаем о тех, у кого карьера в Голливуде сложилась, но есть некоторые знаменитости российские, у которых карьера голливудская не сложилась. Вот к ним относится Немирович Данченко, он несколько лет просидел в Голливуде, ничего не поставил. Эйзенштейн, который, как известно, тоже сидел в Голливуде, тоже ничего у него там не вышло. И был один человек, которого очень хотели в Голливуде заманить, это Сергей Прокофьев. И вот история о том, как его хотели заманить. Другой композитор, его приятель, тоже русского происхождения, Владимир Дукельский, был как раз довольно успешным композитором, который периодически участвовал в голливудских фильмах. В основном он работал на Бродвее, но когда что-то из Бродвея переносилось в Голливуд, то использовалась его музыка. И вот в 1938 году Прокофьев, на которого Дукельский, а его американский псевдоним Вернон Дюк был, Дукельский молился на Прокофьева, и в 1938 году Прокофьев жил в Москве, посетил Америку в последний раз, чего еще никто не знал. Даже он сам, я думаю, не очень-то догадывался. И Дукельский подготовил ему по этому случаю контракт. Он выбил ему контракт из какого-то голливудского магната, $2,500 в неделю за киноработу. Деньги были колоссальные. И вот Дукельский рассказывает, как он с горящими глазами изложил это дело Прокофьеву, тот задумался и ответил любопытной фразой, которая очень запоминается, и я ее как-то так повторял не раз. «Да, — сказал Прокофьев, — наживка не дурна, но я ее не проглочу.
Соломон, а если бы он ее проглотил, как вы считаете, прокофьевская музыка вписывалась в голливудское кино?
Да, в отличие от Стравинского, у которого тоже, между прочим, не сложился роман с Голливудом, за исключением использования его весны священной знаменитой фантазии Диснея, ведь Прокофьев оказался невероятно успешным кинокомпозитором, можно сказать, классическим кинокомпозитором, и очень вероятно, что он смог бы работать успешно и в Голливуде тоже.
В исторических фильмах,
например. Абсолютно, спокойно. И на самом деле прокофьевские партитуры, вот, сделанные им с Эйзенштейном, стали во многом образцом для последующих голливудских фильмов. Но здесь, закончив этот анекдот, я все-таки хочу гораздо менее известной музыкой самого Дукельского, Вернона Дьюка. Это номер, который был им сочинен на слова Ари Гершвина, брата Джорджа. «Words without music» — слова без музыки, и как раз для одного из голливудских фильмов 1936 года.
On the very oldest of themes, it's the one that starts as flirtation and that ends in broken dreams. It's the feeling when he enfolds you, he'll forget you soon as he's
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Роберт Корнейро, Ирина Савинова, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».